Иконы требуются нашей природой. Может ли природа наша обойтись без образа? Можно ли, вспоминая об отсутствующем, не воображать его? Не сам ли Бог дал нам способность воображения? Иконы – ответ Церкви на вопиющую потребность нашей природы.
Слово «извод» обозначает исторически закрепившийся вид изображения. Сами изводы появляются редко, тем более в наше время. Сегодня мы поговорим о таком событии. Появление нового извода – это всегда тайна. Но есть люди, которые к ней сопричастны. Один из таких людей – член Творческого союза художников России, Международной ассоциации художников Константин Кривошеин.
Сам я коренной уроженец Вятки. Все мои предки родились здесь. Мой прадедушка был знаменитый кузнец. Жили мы тогда по адресу Первый Родниковый переулок. А судьба распорядилась так, что теперь у меня мастерская находится рядом. Только адрес уже Третий Родниковый переулок. Судьба сделала такой круг. А почему круг? А потому что отец был летчиком, и его в 70-х годах послали работать в Азербайджан, в город Баку. Мы там жили лет 20, наверное. После армии я снова вернулся в Киров. В начале 90-х у меня появилась вот эта мастерская на Третьем Родниковом переулке. 90-е годы – это были, наверное, одни из самых таких счастливых в жизни. Я уже знал, чем я буду заниматься. Тогда у меня прошли первые выставки, вот в 97-м, 98-м. И был полон творческих планов. Часто спрашивают, что такое маркетри. Ну, маркетри – это от французского слова «размечать». Почему так называется? Вся работа делается по какой-то разметке линиями. Есть какая-то сеточка какого-то орнамента на картоне. Постепенно как бы кордон вырезается и замещается кусочками шпона. Вот получается такая как бы вот такая рубашка. Причем как бы это делается в зеркальном каком отображении. Потом она приклеивается на деревянную основу. Это все вышкуривается, и уже получается изображение такое, какое оно должно быть. Простым языком сказать, что тут роль красок играет цвет шпона. Плюс у них еще есть светоотражение, то есть есть шпон, который там отражает цвет, вот, например, береза. То есть под разным углом будет смотреться, как будто там десяток цветов. В данный момент я делаю икону, которая называется «Казанская». Я не позиционирую себя как иконописец, потому что, в общем-то, я занимаюсь не только этим. И, ну, вот, чтобы как бы делать икону, в принципе, тут какого-то такого, какого-то интересного шпона фактурного не нужно. В иконе как бы в основном, ну, вот, применяется цвет, если взять просто вот икону. Тут красный, какой-то телесный такой цвет и желтый вот на ним. Как бы эти все цвета, они вот в этой, в деревянной гамме как бы есть. Вот, в принципе, вот такой вот шпон. Ну, он называется бибола, дерево такое южноамериканское. Вот, ну, практически, чем не сусальное золото. Вот, как бы оно тоже имеет свойство как бы под разным углом отражать свет по-разному. Никто до меня там 20 лет назад такие иконы не делал. Это все было новинку. Я ни у кого это не видел. Я дошел сам. Это чисто мое такое изобретение. Скажем, вот если взять эту икону, вот преображение, каждая линия, которая нарисована, это как бы рез ножом. И если эти линии соединить в прямую, то тут будет несколько километров просто как бы реза ножом. А сколько кусочков, тут бывает до нескольких тысяч кусочков. Сейчас она пока не под лаком, не отшлифована, игры шпона особо не видно. Второе направление моего творчества – это японская гравюра. Гравюра, она была придумана для того, чтобы тиражировать рисунок, чтобы оригинальный рисунок художника нести в массы. В принципе, она проникла в Европу, это как упаковка к японским товарам, то есть в нее заворачивали фарфор, но какие-то люди, которые интересовались искусством, увидели и начали собирать, поняли, что да, это, в общем-то, искусство. Несмотря на свою такую вот кажущуюся простоту, такое нарисовать – это непросто. Такие вещи интересно рассматривать, в этом надо вариться, жить, тогда начинаешь это понимать. Моя задача, имея в руках гравюру, которая была уже тиражирована, вернуть ее снова в первозданное единичное состояние. То есть каждая сделанная вот мной работа, она снова становится как бы уникальной. Потому что она уникальна уже тем, что шпон, который используется при производстве, он уникален, как уникальна природа. То есть второго такого среза куска дерева в природе уже не найти. Шпон – это тонкий спил ствола дерева. Он может быть сделан под разным углом. Существует тангенциальный, то есть когда видны вот эти вот годовые кольца. Бывает радиальный, когда годовые кольца, они в виде таких ровных полосок. Существует шпон, место, где в дерево врастал сучок. Поэтому фактура такая получается очень такая интересная, но он очень хрупкий. И бывает обычно он весь такой неровный, поэтому его приходится перед тем, как использовать, там, вымачивать и под прессом выпрямлять. Мастерство художника как бы заключается в том, чтобы найти ту картину, в которой вот данный кусок будет к месту. Работа, она вот складывается от того, вот я имею какой-то материал, я знаю, куда он пойдет. Потом мне попалась какая-то картина, ну вот японская гравюра, да, я уже как бы в своей голове как бы начинает сопоставлять. Ага, этот кусок у меня пойдет, да, на этот рукавчик. Вот, и вот просто говорю, представляете, вот это была когда-то доска. Каждый кусочек шпона, он первый от последнего, незначительный, но все равно будет отличаться. Складки, вот видите, как бы на коленке, ткань как бы, да, вот она. Обыкновенный сучок. На коленке он смотрится так, на рукаве он уже, как бы я взял немножко как бы другое место, складки пошли уже там в другом направлении, развернул. В этом и уникальность так вот, работ, что она уникальна настолько, насколько уникален каждый кусок дерева, который задействован в этой картине. Когда я начинал это там 20 лет назад, то есть, ну, я тоже не думал, что это затянется настолько долго. Но мои работы, они, я думаю, что они узнаваемы, и больше никто, ну, даже не побоюсь сказать, в мире так не делает. И поэтому вот молодым художникам, да, главное не останавливаться, заниматься своим делом, твердо верить, что успех в конце будет. Но поскольку я свободный художник, поэтому у меня есть время путешествовать. Ну, я всегда уезжаю как бы на всю зиму из Кирова. И вот как-то меня занесло в Камбоджу. А это был 2012 год. Я узнал, что православная диаспора собирается построить православную церковь в городе Сиануквиле. Когда я вернулся домой, я там зарегистрировался на всех форумах, ну, чтобы переписываться там с людьми, с которыми там познакомился. И смотрю, стали появляться там такие сообщения, что вот кто поедет в Камбоджу в ближайшее время, привезите нам какие-нибудь иконы. Ну, я так подумал, что, ну, коли я как бы делаю иконы, давай я сделаю что-нибудь им. И так подумал, что вот, может быть, специально как бы для этой церкви, для этого города, вот для Сиануквиля, специально как бы сделать такую вот, ну, как бы свою Богоматерь, то есть такой образ, которого как бы еще нет в иконографии. Есть такая икона, называется Минея, то есть здесь собраны все изображения Богоматери. Их 13 вот так и 13 вот так. Икон много, вот как мы видим, их по Минеям 160. Они все чем-то друг от друга отличаются. И каждая икона, она должна непременно подписана. То есть, если это Казанская Богоматерь, то на иконе обязательно подписано, что это Казанская Богоматерь. С точки зрения иконографии, каждая икона вот, Богоматери, она отличается друг от друга. На одной иконе младенец может сидеть на правой руке, на другой – на левой. Какие-то там атрибуты, вот, например, вот это называется «неувядаемый цвет». Соответственно, как бы тут в руке у Богоматери цветущая ветка. Вот младенец сидит на правой руке, Богоматерь в короне. Как вы видите, каждая икона имеет свой неповторимый извод, по которому ее и узнают. С ребятами на этом форуме камбоджийском так переписывались, я какие-то посылал эскизы, какие-то идеи, так обсуждали. И в результате получился такой свой оригинальный извод. Единственное изображение Богоматери, где на иконе у младенца не видно лица. Богоматерь закрывает его лицо от этой мирской как бы грязи, которая вот, безобразие, которое творится. Мой посыл и смысл был вот как бы именно в этом. Богоматерь защищает младенца, чтобы он не видел. Люди как бы они такие вот грешные, что даже Богоматерь не дает своему сыну смотреть на все это. Но надежда есть, она вот в надписи на свитке. Просите, и дано будет. Кайтесь и как бы исправьтесь, и тогда, может быть, я явлю вам лицо младенца. Когда я уже эту икону здесь сделал. И вот очередной зимой 2013 года я взял еще не одну икону, я взял еще Богоматерь Казанскую и поехал в Таиланд. И по стечению обстоятельств, когда я приехал в город Паттайя и позвонил в русскую церковь, мне сказали, что архиепископ Таиланда из Бангкока едет в Паттайю. Я подумал, это то, что мне надо. Мы с ним созвонились. Он мне сказал, приезжай, я посмотрю. Я в этот же день приехал. Он внимательно все осмотрел. Каких-то таких вопросов таких не было, что это такое, почему. Я ему сказал, такой иконы в природе еще нет. Мы с прихожанами города Сюрниквиль, вот как бы вот с русской диаспорой, обсуждали этот момент, что там должно изображено быть, как. Все согласились, что будет так. Можно это или нельзя дальше вот как бы выпустить там, ну, так сказать, дать ей какую-то жизнь уже такую церковную. Я говорю, что я хочу подарить, мне не надо никаких денег, ничего, просто это как бы чисто мое волеизъявление такое бескорыстное. Он говорит, хорошо, 11 февраля 2014 года будет освящение закладного камня, вот на месте постройки этого храма, говорит, приедет архиепископ Егорьевский Марк, который заведует ну, вот, по связям с зарубежной общественностью на освящение. Я приехал на это место, там уже стоял как бы такой деревянный крест с памятной там табличкой. Была произведена литургия, освящение икон. И вот так в истории как бы искусств вошло новый извод Богоматери Сиенуквильской, которая сейчас есть, и как бы это факт. Сиенуквильский храм Пантелеймона Целителя. Сейчас он уже построен, уже позолоченные купола стоят, поставлены кресты. Сейчас занимается они внутренним убранством. То есть там нам нужно будет делать иконостас. Я думаю, что когда это все встанет на месте, и как бы народ пойдет, и икона она уже будет явлена вот, общественности, скажем, города Сиенуквиля и вообще как бы Камбоджи, я думаю, что потом к ней, ну, будут съезжаться. Я думаю, что это какая-то местная реликвия. Всегда что-то делается, как бы, первый раз. Потом это входит в историю. И я думаю, что она войдет вот в тот канон, вот, который вот менее посвященный Богородице. То есть встанет в общий ряд и когда-то станет канонической. Она уже освящена и будет висеть в церкви. И я думаю, что потом уже с нее будут делать списки. Ну, как бы, меня будет греть мысль, что первое я сделал. Я этим, как бы, горд немножко.
Образ Пресвятой Богородицы Сиенуквильской встал в один ряд с древнейшими образами христианской церкви. Надеемся, что и он будет духовно радовать православных христиан. До свидания. Храни вас Господь.